Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа солдат Роман Рудаков в тяжелом состоянии перевезен из Петербурга в Москву. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Польский партнер «Газпрома» не желает идти на уступки по ценам за транзит газа. Солдат Роман Рудаков, нуждающийся в срочной операции, перевезен в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По данным Комитета солдатской матери Петербурга, Рудакова призвали в армию, несмотря на то, что он страдает серьезным заболеванием крови. Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом в четверг сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия завершились. О новом уголовном деле стало известно в 2005 году во время процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Генпрокуратура тогда обвинила Ходорковского и Лебедева в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и в легализации доходов через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». Польский партнер «Газпрома» не намерен идти на уступки и пересматривать цены за транзит российского газа через территорию Польши по газопроводу «Ямал-Европа». С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Фирма «Европольгаз СА» контролирует польское участие мальского газопровода. По 48% акций этой фирмы имеют «Газпром» и польский газовый монополист фирма «ПГНИГ». После совещания в Москве правления «Европольгаз» представители польской стороны заявили, что не пойдут на уступки «Газпрому», который, по мнению поляков, безосновательно потребовал укрепления своей власти в фирме и пересмотра утвержденных в минувшем году тарифов на транзит через польскую территорию газа из России. В официальном заявлении ПГНИГ говорится, что решение российской стороны вернуться к работе в составе правления только после удовлетворения своих требований на практике означает, что работа этого органа парализована. Соглашение о равном количестве акций предприятия «Европольгаз» для «Газпрома» и ПГНИГ было принято в 1993 году, и польская сторона не видит оснований для его пересмотра. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего управляющего компании «Томскнефть» Сергея Шимкевича. Генпрокуратура обвиняет Шимкевича в фиктивных сделках с ценными бумагами различных компаний, присвоении чужого имущества и незаконной легализации средств. Шимкевич, депутат Томской областной думы, был задержан в Томске в среду и доставлен в Москву.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Европы бушует мощный ураган. Первый удар пришелся на Британские острова, Нидерланды и Германию. Урагана такой силы здесь не видели многие годы. Есть человеческие жертвы. В Великобритании погибли 4 человека. На дорогах хаос, аэропорты закрыты. В море из-за шторма многие корабли сбились с курса. Ураган движется в сторону Польши, Чехии и Северной Австрии. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля. По словам Райс, она хотела бы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и ход мирного процесса между Израилем и палестинцами.
Нет сомнений, что если бы нам удалось достичь прогресса на ближневосточных мирных переговорах, это благоприятно сказалось бы на всем регионе. Я убедилась в том, что Израиль и палестинцы весьма заинтересованы в том, чтобы ускорить претворение в жизнь плана «Дорожная карта».
Сказала Кондолиза Райс. Москва уже подтвердила, что министр иностранных дел России Сергей Иванов принял приглашение госсекретаря США. Пакистан категорически отвергает обвинения в укрывательстве лидера движения «Талибан» Муллы Омара. О том, что Омар живет в городе Кветта под защитой пакистанских спецслужб, заявили власти Афганистана. Информация, как утверждают в Кабуле, получена во время допросов пресс-секретаря талибов Мухаммада Ханифа, недавно схваченного на афгано-пакистанской границе. В интервью нашему радио бывший начальник пакистанских спецслужб так ответил на эти обвинения.
Все это сплошная ложь. Это специально делается, чтобы опорочить Пакистан. Ясно, чего добиваются афганские власти. Вот какого будущего они хотят для Пакистана.
Сказал генерал Хамид Гюль. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Президент России Владимир Путин на встрече с Коваленко в четверг подтвердил намерение добиваться урегулирования проблем в отношениях с Грузией.
Вы направляетесь в страну, с которой у России всегда на протяжении столетий были не просто особые отношения, отношения добрососедства, а в страну, с которой у России была на протяжении веков общая судьба. К сожалению, в последние годы мы сталкиваемся с известными проблемами. Вместе с тем, в ноябре прошлого года мы договорились с президентом Грузии о том, что будем предпринимать с обеих сторон шаги, направленные на нормализацию отношений.
Сказал Владимир Путин. Ожидается, что вопрос об урегулировании конфликта между Россией и Грузией будет обсуждаться на следующей неделе в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В городе Георгиевск Ставропольского края неизвестные осквернили могилу матери Александра Солженицына. Сломан надгробный крест. На всем кладбище была повреждена только могила Таисии Солженицыной. Это произошло в годовщину ее смерти, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». На Филиппинах в боях с военными убиты по меньшей мере 10 боевиков, связанных с Аль-Каидой, сообщили власти страны. Столкновения произошли на одном из островов в южной части Филиппин. Накануне было объявлено об уничтожении Абу Сулеймана, лидера группировки Абу Саяф. Операции против боевиков активизированы по указанию президента Филиппин Глории Аройо, пообещавшей покончить с этой исламистской группировкой. Во Франции перехвачена громадная партия героина. В портовом городе Дюнкерк на севере страны французские пограничники обнаружили в грузовике 356 килограммов наркотика, цена которого на черном рынке составляет около 10 миллионов евро. В заключении напомню основные заголовки новостей. Солдат Роман Рудаков в тяжелом состоянии перевезен из Петербурга в Москву. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Польский партнер «Газпрома» не желает идти на уступки по ценам за транзит газа.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что Москва будет переводить отношения в энергетике со всеми странами на рыночную основу. Очевидно, что реальная энергобезопасность достижима только в случае солидарной ответственности всех участников энергетической цепочки. Имею в виду все виды энергии – нефть, газ и атомную, сказал Владимир Путин. В начале года, когда между Россией и Белоруссией разразилась углеродная война, было достаточно много комментариев по этому поводу, ну, тем более, что и комментировать в первые новогодние дни было особенно нечего. Один из комментариев звучал так. «Теперь мы действительно видим, что Путин является угрозой не только для страны, которую, по несчастью, возглавляет, но и для энергоснабжения Европы, на чем он вроде бы собрался строить свою энергетическую империю». Эту угрозу мы можем оценивать по-разному. Некоторым, наверное, такая возможность постоянно грозить Европе даже импонирует. Но мы не можем отрицать, конфликт был создан Российской Федерацией и транзит остановлен именно в Европу. Этот комментарий принадлежит доктору экономических наук Михаилу Делягину, который сегодня в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И по телефону с нами в программе «Время гостей» будет политолог, профессор Гудзоновского университета Андрей Пьянковский. Андрей, добрый вечер. Вернее, вам добрый день. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 740-4940. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих двух городов. Работает электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, начнем. Я не сказал одной достаточно важной вещи. Президент России Владимир Путин заявил про отношения в энергетике, перевод их на рыночную основу, солидарную ответственность всех участников энергетической цепочки. Это было сказано на встрече с послами. Господин Путин принимал сегодня верительные грамоты. Михаил, к вам первый вопрос. Ну, вообще президент никогда ничего не говорит просто так. Ну, а здесь еще и на встрече с послами.
Ну, здесь очень важная вещь, потому что действительно в словах Владимира Владимировича Путина, как обычно, имеется смысл. Вот некоторые на это не обращают внимания. Смысл есть, и состоит он в словах сочетании слов «солидарная ответственность» и «транзит». Дело в том, что после известных событий, которые нанесли страшный удар репутации России не только в Европе, но и за ее пределами, дело Литвиненко первое и второе зимняя война с Белоруссией, уже вторая зимняя война в истории России демократической, после этого, к сожалению, особенно после зимней войны, возникли реальные аргументы в пользу того, чтобы давить на Россию, требовать от нас ратифицировать энергетическую хартию. Смысл энергетической хартии очень прост. Вот в России есть трубы, и регулирование движения по этим трубам, прокачки нефти и газа, не должно быть исключительно сферой компетенции России. Вот кто хочет, тот этими трубами должен пользоваться. Они должны находиться, пусть в собственности России, но пользование должно быть всеобщим и свободным. Ни одна серьезно добывающая страна мира, включая Америку, энергетическую хартию не подписала. Энергетическая хартия, вернее, не ратифицировала договор к энергетической хартии, который это фиксирует. И Европа, когда раньше она от нас это требовала, это было абсолютно безосновательное требование. Оно было выгодно европейцам как потребителям, категорически невыгодно нам как производителям. И мы традиционно указывали на это, ну, Россия указывала, что, уважаемые коллеги, давайте обеспечим баланс прав и обязанностей. Давайте не только мы будем отвечать, но хотя бы транзитные страны тоже будут отвечать за последствия транзита. Нет, говорила Европа, вы должны сделать то, что хотим мы, потому что мы это цивилизованные страны. И до ситуации с Белоруссией позиция Евросоюза была абсолютно бредовой. То есть они ее продвигали, но реальных аргументов у них не было. Ситуация с Белоруссией, к сожалению, дала им козырь. Дорогие коллеги, вы не можете обеспечить бесперебойные поставки, поэтому извольте играть по нашим правилам. А президент России понимает, что сейчас его будут прессовать по полной программе. Сейчас будет опять, скорее всего, поднят вопрос о ВТО. Нам опять будут давить по Евросоюзу, по энергетической хартии, договор к энергетической хартии. И я боюсь, что, хотя все забыли о деле Литвиненко, но потихонечку оно будет выплывать и может обернуться предъявлением более широких обвинений, чем пока все ждут. Это опасная ситуация. И Путин делает намек, что, ребят, вот интересы России, чтобы была установлена ответственность стран-транзитеров тоже. Надо сказать, что в ситуации с Россией это сегодня положение не очень хорошее для России, потому что мы продаем энергоресурсы на границе бывшего СССР, на западной границе Белоруссии, на западной границе Украины. Я думаю, что потенциал конфликтов с Украиной и Белоруссией, надеюсь, по поводу транзита энергоресурсов исчерпан на ближайшие 2 года. Но объяснить это европейцам, которые находятся в состоянии шока по-настоящему, а не только для того, чтобы продвинуть свои интересы, крайне сложно.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Известному адвокату Игорю Трунову грозит лишение статуса. О действительных и надуманных проблемах адвокатской практики говорим с самим Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В студии доктор экономических наук, основатель Института проблем глобализации Михаил Делягин. И по телефону из Вашингтона профессор Гудзоновского университета Андрей Пианковский. Андрей, вы слышали то, о чем говорил сегодня Владимир Путин, и то, как прокомментировал это Михаил Делягин. Ваше мнение?
Ну, к тому, что сказал Михаил, я бы вот что еще добавил. Да, действительно, будем надеяться, что никаких глупостей по поводу транзита через Украину и Белоруссию не будет совершено в ближайшие 2 года. Но то, что произошло год назад и совершенно немыслимо было повторено несколько недель назад, я имею в виду даже не содержание конфликта, а вот эту материальную метафору люди в тулупах, появившиеся на экранах телевизоров, которые заворачивали какие-то краны. Это уже запустило долгосрочные механизмы в Европе, которые будут действовать на десятилетия. В Англии и Германии вопрос о ядерной энергетике бы просто закрыт. Общественное мнение бы не позволяло его поднимать вновь. Сейчас серьезно рассматривается альтернатива. Альтернативные поиски энергии. Конечно, Европа будет зависеть от российских поставок в течение достаточно длительного периода, но весь механизм поиска альтернативных поставок, он запущен и будет. Я уже не говорю о имиджевых, там, политических потерях для России. Теперь, что касается, значит, хартии и трубопроводов. Да, это явно нереальное требование Европейского Союза. Так же, как вы помните, в переговорах ВТО до самого последнего момента они почему-то требовали, чтобы мы свои внутренние цены на энергию приравняли к европейским, к мировым. Потом мы отказались от этого, от этой вещи. Я думаю, что они уже смирились с тем, что к трубам их не подпустят. Спор идет сейчас о другом, и Меркель говорила об этом совершенно ясно. Ведь это уже вне контекста энергетических хартий. Экспромты. Помните его знаменитую фразу о мальчике из питерском двора, который в потной ладошке сжимает конфетку. Вот вся его политика этого сжимания в потной ладошке в конфетку в энергетической области в 2006 году, она привела к серьезнейшим политическим поражением на пространстве бывшего Советского Союза. Раз, наверное, мы поговорим об этом отдельно еще.
Вот, Андрей, простите, что я вас перебиваю. Да. Вы произнесли слово «имиджевые потери». Вот весьма характерные сообщения на пейджер от Александра, как все, что происходит, и, возможно, и сегодняшние слова президента Путина воспринимаются. Ну что, господа, убедились, какую глупость сделали в 91-м году, допустив существование этих суверенных государств, встрявших между нами и покупателями нашего товара. В свое время Петр и Екатерина воевали со шведами и турками, загородившими нам дорогу к морским путям. Теперь тоже придется убирать тех, кто загородил дорогу нашему газу и нефти. Вот так.
Вы хотите, чтобы прокомментировал?
А тут есть что комментировать, Михаил, тут есть что комментировать?
Тут на самом деле есть что комментировать. Дело в том, что, к сожалению, мы не понимаем простую вещь, что страны постсоветского пространства существовать не могут. Вернее, не могут существовать, но они не могут развиваться. Даже Россия сама по себе в долгосрочном плане нормально развиваться не может не потому, что у него замечательная бюрократия, а потому что Советского Союза нет, а советская экономика, к сожалению, в определенной степени осталась. Или к счастью. И поэтому этот единый экономический организм, он еще существует. И отдельная часть его не может существовать, так же, как не может существовать рука без человеческого тела, как не может существовать половинка человеческого тела. На практике это означает, что страны постсоветского пространства не могут, экономически не могут, развиваться самостоятельно, вообще развиваться. Когда за эти страны берет ответственность кто-нибудь другой, например, Евросоюз взял ответственность за страны Прибалтики. Замечательно! У нас в странах Прибалтики для России проблем с точки зрения возникновения хаоса нет. А в остальных этот хаос есть. И нам было бы плевать на этот хаос, если бы он приходил там куда-нибудь в Афганистан. Или там куда-нибудь в Германию. Но он почему-то приходит не в Германию, он приходит в Россию. Мы видим последствия 91-го года по хаотизации Средней Азии в России. Мы видим последствия 91-го года по хаотизации Закавказья в России. По полной программе мы это видим. Мы увидим последствия прошлого года по хаотизации Украины. Потому что Украина не может существовать при высоких ценах на газ. Она может существовать какое-то время. Потом начнет рушиться в хаос. И когда мы сейчас сказали, что мы к Беларуси не имеем никакого отношения, пусть покупают дорогой газ или пусть сдохнут, ну, Лукашенко смог определенным образом защитить свою страну. Потери относительно невелики, но изменение характера поддержки таково, что все равно Беларусь нормально, и даже не очень нормально, развиваться не сможет. И хаос из Беларуси к нам придет послезавтра. Придет. Потому что за эту территорию, кроме нас, отвечать некому. Это не есть империализм. Это есть обеспечение собственной безопасности.
Андрей, как вам это с берегов Потамака видится?
Ну, мне это видится так же, как это мне виделось бы в Москве. Здесь я во многом не согласен с Михаилом. Ну, начнем, например, с Прибалтики. Что значит Евросоюз взял ответственность? Он что, субсидирует энергетические затраты Прибалтики? Мы также повторяли в 91-92, что все обязательно к нам приползут, никуда не денутся. Прекрасно развивается Прибалтика при высоких ценах на энергетику, и никто к нам не приполз. Проблемы Средней Азии, Закавказья, кризисные ситуации, там, которые мы все наблюдаем, они скорее носят, имеют политическую природу, чем экономическую. Достаточно уверенно развивается экономика и Казахстана, и Азербайджана, кстати, которые имеют свои собственные источники энергии. И я совершенно не разделяю пессимизма Михаила по поводу Украины. Я не вижу причин, почему украинская экономика не может аккомодироваться к более высоким ценам на газ, хотя, конечно, это и будет трудно, но это в то же время и хороший стимул.
Ну, посмотрим, кто из вас прав. У нас звонок из Армавира. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот мне так кажется, что вот как бы вот этот газово-нефтяной конфликт между Россией и Белоруссией, это как бы немножко, вот не знаю, это как показное, понимаете. Вот я сейчас посмотрел, вот ЖКХ, вот с 1, как говорится, января 2007 года подорожали, в том числе для потребителя и газ в том числе. И вот как бы, вот мне такой вопрос Михаилу Делягину, вот как вы думаете, вот это вот нефтяная труба, этот нефтяной кран, вот Россия, мне кажется, она может по-любому шантажировать Запад, в смысле том, что вот если что, вот мы можем сделать так. И как бы договоренность это по боку. И как бы вот что у нас происходит, это экономически, я имею в виду в России, это экономически хорошо, как бы там ни было. У нас идут реформы, и как бы вы к нам, вот насчет этого, там права человека, там прочее, пятое, десятое, не лезьте. Иначе вот кран у нас есть нефтяной и газовый, вот смотрите, вот не знаю, как вы думаете?
Ну, во-первых, шантаж это вещь не такая плохая, шантаж лучше войны, это правда. Но он хуже всего остального. Потому что худой мир – это мир всегда неустойчивый. Если можно обойтись на основе договоренностей, не прибегая к шантажу, лучше обходиться на основе договоренностей. Это первое. Второе, чтобы идти описанным вам путем, у нас, извините, плохая ПВО. Ну, плохая ПВО, потому что идти описанным вами путем, это значит балансировать на грани удара по своему руководству. Эта вещь требует, ну, больших нервов. Мы знаем имена руководителей, которые правили своими странами по 10 лет и больше, и все это время ни разу не ночевали дважды в одном и том же месте. Наконец, третье и самое главное. Так могли говорить руководители России, если бы они никак не зависели от руководителей Запада. Мне такая точка зрения представляется неправильной, потому что значительная часть так называемой элиты Российской Федерации держит свои критические активы, от которых оно не может отказаться, на Западе. И шантажировать Запад они не могут. И отстаивать даже свои позиции в отношении Запада они не могут, потому что их, во-первых, держат за их счета более серьезно, чем за некоторые интересные части тела дверью, а во-вторых, они отождествляют себя не со своей страной, а со своим личным потреблением. А личное потребление в развитых странах и сегодня, и завтра будет более приятным, чем личное потребление в России, к сожалению. Поэтому они, во-первых, не имеют для этого ресурса просто на уровне обороноспособности, раз. Во-вторых, они не настолько независимы от Запада, чтобы сметь проводить внятную политику в отношении него, потому что у нас очень много воплей о суверенной демократии и прочих благоглупостях, но при этом национальные позиции России как при Горбачеве сдавали, как при Ельцине сдавали, так и при Путине сдают точно так же и даже опережающими темпами. Ну и последнее, они, слава богу, что они этого на такой лобовой шантаж не идут, ну потому что, правда, плохая штука шантаж. Когда вы оказываетесь в изоляции, мы сейчас, правда, все равно можем оказаться в изоляции, реально. Но вот если бы мы этот шантаж проводили в лоб, мы оказались бы там быстрее. Ну, понимаете, Сталин, да, при всем своем отношении к Западу и при всем своих позициях внутри страны, вот он на такое не шел. Он с Западом воевал в Корее, война была, а тотального глухого шантажа все-таки не было.
Из Москвы Петр. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Нет, сорвался этот звонок. Андрей, тогда вы.
Ну вот на этот раз я практически полностью согласен с тем, что сказал Михаил. Хочу просто проиллюстрировать, может, некоторыми примерами. Кстати, о Сталине совершенно верно. Вот непримиримый Сталин... Ну, казалось бы, самым позорным образом в 1946-1947 году уступил требованию Трумана и вывел советские войска из Ирана, где мы успели провозгласить, кстати, республику Северного Азербайджана. Просто рационально рассчитав, что Советский Союз в то время не выдержал, не мог идти на лобовое столкновение с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке. Теперь, что касается зависимости нашей элиты от своего благосостояния на Западе. Ну, есть колоссальные силы, документ самопризнания в этом. Это знаменитый, я уже писал об этом, помните, летом был доклад Евстафьева Фалина,
да, чудесный документ.
Об угрозах России. Я не знаю,
Андрей, это действительно интересный документ. Мне сейчас даже не хватит времени напомнить, что это такое. Я думаю, после новостей мы к нему вернемся, потому что буквально несколько секунд осталось у нас до новостей. Я еще одно сообщение из пейджера прочитаю, весьма характерное. У этих европейцев есть мозги. Я посылаю на другую улицу ценную посылку. Сосед по дороге ее крадет, потому что я с ним не поделился. И я виноват? Причем тут Россия? Пусть обращается с претензиями к Киеву, Минску и прочим паразитам. А мы что обещали, то отгрузили. А если по дороге украдено, то Россия ни при чем. Человек даже подписался. Фамилию этого человека Каримов. Не успеем мы и это тоже прокомментировать.
Обязательно надо прокомментировать. Это ошибка существенная.
Тем не менее, мнение, я думаю, достаточно распространенное, мне так кажется. Ну, поговорим. У нас еще есть время. В 22 часа сегодня аналитический радиожурнал «Время и мир». 70 лет назад, в 37 году, сталинские репрессии коснулись не только России. В Испании, где в то время шла гражданская война, эмиссары НКВД беспощадно расправлялись с неугодными Сталину политиками. Их жертвой, к примеру, стали и лидеры так называемой «рабочей партии марксистского единства». Об этом в том числе рассказ в программе «Время и мир», 22 часа по московскому времени, повтор в 2 часа и в 10 утра в 5.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Краткая сводка новостей. Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия по делу начатому в 2005 году завершились. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Игоря Изместьева, бывшего члена Совета Федерации. Изместьева подозревают в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Этот же суд выдал санкцию на арест бывшего управляющего компании «Томскнефть» Сергея Шимкевича. Шимкевич, депутат Томской областной думы, был задержан в Томске в среду и доставлен в Москву. Тяжелобольной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Министр иностранных дел России уже принял приглашение. На северо-западе Европы бушует мощный ураган. Первый удар пришелся на Британские острова, Нидерланды и Германию. Урагана такой силы здесь не видели многие годы. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. В Калининграде коммунисты и национал-большевики провели пикет у здания областной думы. Демонстранты протестовали против лишения пенсионеров ряда льгот и требовали роспуска думы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Мосгорсуд для повторного рассмотрения поступило дело об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Пакистан категорически отвергает обвинения в укрывательстве лидера движения «Талибан» Муллы Омара. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода».
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Доктор экономических наук Михаил Делягин здесь, в московской студии. По телефону профессор Гудзоновского университета Андрей Пиантковский, он в Вашингтоне. Будем продолжать нашу программу. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 7409-940. Обращаю еще раз ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Давайте послушаем звонок. Москва, Николай. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Как вы прокомментируете сегодняшний наказ президента Путина послу России в Грузии о необходимости наладить отношения с Грузией? Спасибо.
Знаете, затруднительно. Это вот разбили чашку, а теперь, дорогой товарищ посол, иди и собирай осколки и склеивай их. Ну, склеить-то, конечно, можно, но осадок останется.
Там интересно, сказал сегодня Путин, он подчеркнул, что посол направляется в страну, с которой у России на протяжении столетий были не просто особые отношения, а отношения добрососедства и дружбы. Более того, на протяжении нескольких веков у двух стран была особая судьба, но, к сожалению, в последние годы мы столкнулись в наших отношениях с известными проблемами. Но вместе с тем, в сентябре прошлого года мы договорились с президентом Грузии о ряде шагов, направленных на нормализацию наших отношений. Первый существенный шаг был сделан в декабре прошлого года, когда мы подписали соответствующее соглашение о поставках в Грузию российского газа. А дальше даже сам Владимир Путин отмечает, что это важно, потому что он так и говорит. Важно, что эти поставки будут осуществляться на рыночных принципах.
Знаете, маленькая деталь. Вот второй раз уже звучат слова «рыночные цены», «рыночные принципы» в отношении трубопроводного газа. Вот рынка газа, который поставляется по трубопроводам, в природе не существует. Это цены, которые там по сложным формулам привязаны к цене нефти. Вот такого рынка нет и не бывает, к сожалению. Это нужно понимать.
Андрей Пьянковский.
Ну, с Грузией очень трудно комментировать. Понимаете, во-первых, непонятно, никто из наших руководителей не смог сформулировать, что мы хотим от Грузии. Вот я помню, как у Лаврова спросили, а что, собственно, Россия добивается от Грузии. Последовала такая минутная пауза, затем произнес замечательную фразу. Они сами знают, что они от нас хотят. Вот так и не успев ничего сформулировать, испортив действительно столетиями существовавшие добрососедские отношения. О каком отношении к России доброжелательной в Грузии можно сейчас говорить после того, что происходило на улицах Москвы, после смертей грузин в этих изоляторах. Вообще, этот год был знаменательный. Мне кажется, не столько в нашей внутренней политике, она, так сказать, достаточно окуклилась, природа режима уже сформировалась, уже монографии посвящены ей, там, того же Михаила Делягина, Явлинского, Ларионова. Поэтому я бы назвал 2006 год годом путинской внешней политики. Вот. Представьте себе, что если бы в этом году все наши 11, сколько у нас сочленов в Содружестве, 11 в Содружестве, все бы одновременно, вступили бы одновременно в НАТО, Европейский Союз и в Китайскую Народную Республику. Это принесло бы меньше ущерба России, чем наша бурная деятельность по налаживанию рыночных отношений на этом пространстве. Знаете, будучи в Китайской Народной Республике, может быть, они сохраняли бы какое-то доброжелательное отношение к России, и хотя бы косвенно влияя на курс пекинского руководства. А сейчас мы окружены просто глухой геттом недоброжелательства и непонимания, что, собственно, происходит.
Единственное, Андрей, что могу заметить, то, о чем вы говорили, могло бы произойти только после того, как в Москве был бы снесен памятник Грибоедову за то, что жена у него грузинская, княжна Чевчевадзе.
Да, кстати, вот когда я не согласился полностью с репликой Михаила, он же был прав в том, что, вообще говоря, все это пространство представляет некое единое экономическое целое. И сколько раз мы говорили там о едином экономическом пространстве, значит, все это пустая болтовня. И единственное, что мы добивались от своих соседей, не общей экономической выгоды, не дружеских отношений, а неких символов нашего величия, там, органов каких-то национальных и так далее. То есть умерло это содружество в этом году окончательно и самым худшим способом.
Ну, тогда вот, по-моему, самое время вернуться к тому, о чем написал слушатель Каримов.
Да,
вот,
значит, здесь ситуация очень простая. Если вы посылаете соседу посылку, да, несет ответственность почта. Но есть маленькая деталь. Россия нефть и газ Западу посылает не по почте. Она продает их на западной границе бывшего Советского Союза. То есть в данной аналогии я не посылаю соседу посылку по почте. Я ему говорю: дорогой, я тебе ее принесу на порог твоего дома и отдам тебе в руки. И если по дороге, когда я несу эту посылку к нему домой, на меня нападают какие-нибудь хулиганы или еще кто-нибудь, то вот в этом случае это мои проблемы и моя ответственность. Отказаться от этого нам отказываться не надо, потому что продавать Западу нефть и газ на западной границе бывшего Советского Союза намного выгоднее, чем на западной границе нынешней Российской Федерации. Это просто вопрос счета денег. Это намного выгоднее. Но это, к сожалению, используемая аналогия немножко не точна. Значит, теперь, что случилось в 2005-2006 годами с постсоветским пространством? Случилась очень простая вещь. Она называется «Газпром». Когда злые люди говорят, злые языки говорят, что «Газпром» превращен в кошелек для определенной категории людей, они обычно имеют в виду представление справедливости, морали и прочих замечательных вещах. Они забывают об одной простой вещи. Кошельком очень сложно бурить землю. Это предмет, предназначенный не для того, чтобы бурить землю. И, к сожалению, в последние годы добыча газа у нас развивается не теми темпами, которые нужны, исходя из
роста поставок, планируемых роста поставок в другие страны, и б, роста потребления внутри страны, который связан не столько с, собственно, российским экономическим ростом, хотя с этим тоже, сколько с тем, что такая замечательная отрасль, как электроэнергетика, в результате реформ полностью вышла из какого бы то ни было контроля. Тем не менее, потребности в газе растут быстро. Дальше возникает простая вещь. А что делать? И 2005-2006 годы это были годы экономии на постсоветском пространстве. Если они платят мало и при этом чужие, пусть они потребляют меньше или платят как все. Но прелесть ситуации в том, что ресурсы сокращения поставок на постсоветское пространство, по-видимому, исчерпаны. И в 2007 году наступает очередь России. В течение 2007 года это будет еще относительно гуманный вариант, когда цены на газ повышены, хотя и больше, чем предполагалось, но все равно не критично. Ну, достаточно для того, чтобы у нас инфляция опять ускорилась, но серьезных проблем не будет. И в основном это будет проблема для крупных потребителей, в отношении которых будут ужесточены лимиты и штрафы за превышение лимитов. А вот со следующего года, который будет уже после выборов в Думу, когда уже будет принято решение о преемнике, вот тогда у нас будет высокий рост цен на газ, и мы начнем хлебать то, что с осени прошлого года хлебает Украина. А именно быстрое повышение, быстрое не в российских представлениях 2000 года, а в украинских представлениях современных, то есть двукратное, накануне отопительного сезона. Такая добрая шутка в стране, в которой уже до этого пенсионеры были вынуждены уезжать из своих квартир, потому что они не могли их содержать, не могли платить за их содержание. Вот у нас будут неприятности из-за этого. Из-за того, что люди, которые держат счета на Западе, они не могут экономить на Западе. А широкомасштабно осваивать свои недра им тоже то ли неинтересно, то ли не получается. Поэтому после того, как мы сэкономили все, что можно, они сэкономили то, что можно, на пространстве стран СНГ, то теперь они будут экономить на нас. Это нужно понимать.
В завершении грузинской темы, вот сообщение на пейджер сегодня, вот уже третье, по крайней мере, которое, на мой взгляд, очень четко выражает мнение большинства жителей России. Очередное доказательство и глупости, и непоследовательности путинского режима возвращения российского посла в Тбилиси. Уж если начали давить Саакашвили, то надо додавить до мокрого места. Уж если начали давить, так надо было раздавить этого грузинского царька, показать этим, кто есть Россия.
Вы знаете, я не испытываю никаких симпатий к господину Саакашвили. Вот никаких. Но давайте мы решим, мы кого давим. Да? Если мы давим Саакашвили, давайте давить Саакашвили. Причем здесь, извините, грузинский народ. Да? Если мы воюем с этнической преступностью, ну хорошо, кому-то на голову что-то упало, он решил бороться не с этнической преступностью, а с грузинской этнической преступностью. Ребят, есть такая преступность, правильно? Так воюйте с ней. Потому что я что-то не видел, чтобы у нас не открылись опять казино, которые принадлежали там якобы грузинским ворам в законе. Вот у казино все в полном порядке. А вот маленьких ресторанчиков закрылось, а потом не открылось, достаточно много. Вот у нас воюют не с тем, кто является проблемой, а с тем, кто беззащитен. А это уже не война. Извините, это садизм, который неэффективен как государственная политика.
Андрей Пьянковский, пожалуйста.
Ну вот письмо последнее нашего слушателя, оно очень показательное по отношению к своему народу. Ведь действительно два месяца по всем каналам телевидения разжигалась кампания ненависти. И не к Саакашвили, а просто Грузии, грузинскому народу. Я не буду цитировать, что было произнесено такими пламенными патриотами, как Леонтьев или Пушков. Вот. А потом выясняется, что 300-400 лет у нас прекрасные отношения, и давайте их восстанавливать. То есть господин Лавров и господин Путин так и не успели за всю эту кампанию ненависти ответить вот на простой вопрос, а чего же вы, собственно, хотите от Грузии? Это вызывает шизофрению в широких народных массах.
Миша, что-то добавить
хочешь? Я просто хочу сказать еще, что вот, несмотря на это, я немножко завидую грузинскому. Несмотря на тот ужас, эту катастрофу, которая происходит в Грузии, продолжает происходить, несмотря на улучшившуюся статистику. Но, тем не менее, вот президент Путин, ну, допустим, одумался и послал в Грузию посла. Знаете, трагедия в том, что президент Путин при всем желании не может послать посла в Россию. Вот помимо грузинского народа, который поливали грязью 2 месяца, и в отношении которого 2 месяца разжигался национальный Русь, есть еще, извините, русский народ. И в отношении него, ну, не аналогичная по накалу и оскорблениям кампании, но очень последовательная, ведется значительно дольше время. И посла в Россию товарищ Путин не пошлет. И в этом отношении положение российского народа значительно хуже, чем положение грузинского народа, к сожалению.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Доктор экономических наук Михаил Делягин здесь в студии. Профессор Гудзоновского университета Андрей Пьянковский по телефону из Вашингтона ведет программу Владимир Бабурин. Ну, еще одна попытка. Петр из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот, уважаемые господа, разве не выгоднее для той же России именно интеграция на советском пространстве? 100 миллионов русскоговорящих людей, интегрированная экономика. Это придаст массу политическую России. Почему мы не воспитываем элиты? Почему мы придерживаемся такой логики? Украина хочет в НАТО, она плохая, цены другие. Белоруссия не хочет ни туда, она опять плохая. А Саакашвили вообще резвится за наш счет, как говорит господин Затулин. Где логика? Это же самоубийственная логика. Сильные игроки раздавят Россию потом.
Это правильно. Ну, просто, во-первых, этого хотим не мы. Давайте определяться точно. Это хочет российская бюрократия. Этого хочет. И российская бюрократия абсолютно логична. Эта логика действительно убийственная, но не самая. Потому что российская бюрократия себя с Россией не отождествляет. Российская бюрократия существует не ради исполнения общественных нужд и интересов, а ради личного потребления. И она отождествляет свое будущее не с этой страной, как говорили когда-то реформаторы, и как сейчас стыдятся говорить, но думают по-прежнему, а с Куршевелями, с Сардиниями, с яхтами океанскими, которые сейчас уже некоторые умные люди типа Абрамовича говорят, строят оснащенными собственными ПРО и подводными лодками. Вот они отождествляют себя не с Россией, они отождествляют себя с личным потреблением. И любой рубль и любой доллар, потраченный на нужды России, неважно, на бездомных детей, на модернизацию экономики, на модернизацию образования или на расширение влияния России на постсоветское пространство и обеспечение интеграции, которое принесет плоды, но годик через 3, чуть позже. Вот эти деньги для них выброшены на ветер, потому что их личное потребление они не увеличат. Эта логика действительно убийственная для России, самоубийственная для нас, если мы будем отождествлять себя с нашим руководством, но для российской правящей бюрократии она единственно возможна. Потому что если вы хотите только потреблять, то самые страшные преступники человеческой истории на вашем фоне – это наивные и в чем-то даже безобидные люди.
Андрей, вы математик по образованию, вам, наверное, проще будет найти логику.
А это, помните, замечательное высказывание Леонида Ильича Брежнева – «Наишите логики». Но если говорить об интеграции, ведь тут же не надо забывать, что это процесс взаимный. Мы же не можем сказать, мы великие, давайте к нам присоединяйтесь. У всех этих народов есть и чувство национального, государственного самосознания. Нужно чем-то привлечь, а просто как наша элита, которая сейчас совершенно справедливо говорил, коллега, вот, наглая, жадная, трусливая, мечущаяся между Куршевелем и матросской тишиной, она не может быть учителем жизни и притяжения для наших соседей на постсоветском пространстве. Поэтому вот сейчас уже этот вопрос закрыт окончательно. Мне, впрочем, очень интересен случай Белоруссии. Ведь здесь реальная реальность
возможность объединения, она была очевидной, потому что в начале 90-х годов в Беларуси не было развитого национального государственного сознания. Они ощущали себя, во-первых, еще советскими людьми, и, во-вторых, и сейчас они, народ очень близкий, близкий и дружно относящийся к России. И вот эта ставка на Лукашенко как великого интегратора, она как раз и привела к тому, что мы потеряли Беларусь. Он 10 лет водил за нос эту российскую политическую элиту, ностальгирующую о каком-то восстановлении своей империи и Советского Союза. Приезжал там в Кремль, подписывал какие-то пустые бумажонки об окончательном объединении, разбивал стакан с водкой и уезжал там с миллиардами долларов. Но ни на секунду он не собирался променять свое положение диктатора европейского государства средней величины на минского секретаря обкома. Ну, естественно, за что он отдал бы суверенитет Беларуси, это за шапку Мономаха. И там такая чудная возможность в течение двух недель и двух месяцев у него была, когда Ельцин уже совершенно был в нерабочем состоянии.
Вот, Андрей, вы не видите вот впервые прозвучавшая сегодня фамилия Лукашенко, и Миша так сразу вот... Да, говорите, пожалуйста.
Нет, я просто хочу сказать, что, конечно, Лукашенко человек неприятный, но не имея никаких ресурсов вообще, да, он обеспечил Белоруссии социальные гарантии и уровень жизни выше, чем в России, захлебывающей от нефти, газа и долларов. И когда белорусы видят, какую политику проводит российская элита, они не хотят жить под такой политикой. Потому что кто же будет жалеть белорусов, когда в России не жалеют русских? Это первое. Второе, есть колоссальная объективная проблема интеграции. Дело в том, что в Беларуси, конечно, очень плохое КГБ. Но у него оно хуже, чем плохое. У него есть один страшный недостаток. Оно не коррумпированное. И если в процессе объединения, понятно, что оно еще по инерции будет хранить верность своему батьке, а не кому-нибудь еще. Понимаете, оно же, ведь перед ним же окажутся беззащитными все российские структуры. Точно так же, как они оказываются беззащитными, хотя по другим причинам, перед этнической оргпреступностью. И кто у нас будет президентом объединенного государства через две недели? В этих условиях объединяться, ведь для этого нужно сначала хотя бы чуть-чуть снизить уровень коррупции в России. А для этого нужно снизить масштабы взяток. А кто же из своих карманов ради какого-то абстрактного объединения с каким-то непонятным Лукашенко будет вынимать живые конкретные деньги?
Нет, здесь дело, по-моему, в том, поправьте меня, если я не прав, ведь совершенно нельзя говорить, что в России совершенно не соблюдаются законы. Вы знаете, вот я не уверен,
не соблюдаются.
Что там суд Линча — это все-таки лучше, чем никакого суда. Я не совсем уверен, что басманный суд — это намного лучше, чем
басманный
никакого суда.
Басманный лучше, суд лучше, но, чем никакого.
Но все-таки лучше, чем никакого.
Потому что если есть басманный суд, есть хотя бы представление о том, что когда-нибудь он сможет стать небосманным.
Понимаете, как происходит в России? Как происходит в России сегодня? Ведь страной можно управлять, опираясь на законы и выполняя законы, а можно править при помощи закона.
Знаете,
это очень просто.
На его
основе, да? Можно закон выполнять, а если закон какой-то неудобный, он мешает, его можно обойти.
Знаете, вот я помню Советский Союз. Вот на самом деле прав человека в Советском Союзе было больше. Я, наверное, скажу страшную для многих вещь, но за исключением политических дел и дел против начальства, на основной территории Советского Союза действовал суд вполне себе независимый. У меня у одного одноклассника, в классе в седьмом, украли велосипед. Вот милиция искала этот велосипед 4 месяца и нашла его. Я не говорю о результате, вот просто для себя внутренне проговорить эту фразу. Милиция 4 месяца искала украденный велосипед. Я даже оговорился, даже не то слово произнес вместо слова «искала». Вот в Белоруссии, когда я рассказывал людям эту историю, у них это не вызывало шок, удивления, изумления. Ну да, ну искали, хорошо, что нашли, могли, конечно, не найти. Я там был с одним адвокатом, он не оппозиционный адвокат, он очень лояльный государству адвокат. У него самое сильное впечатление на Беларуси было, знаете, какое? А у их милиционеров, я извиняюсь, перед честными представителями российских органов, а у их милиционеров лица человеческие. Брюки глаженные, и с ними можно разговаривать, подойдя к ним на улицу.
Понимаете, вот это ощущение адвоката, который профессионально работает с правоохранительными структурами. Вот у меня такого шока не было. У него были. Вот в этом отличие.
Звонок из Санкт-Петербурга у нас. Алексей, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот следующий вопрос. Некоторое время назад была популярна такая точка зрения, что Путина, господина товарища Путина, будут срезать. Сейчас вот, соответственно, в передаче был употреблен термин, что правительство России будут прессовать. И вот у меня к Михаилу Делягину такой вопрос. Соответственно, вот не является ли сейчас следствие вот этих всех событий ситуация в Казахстане, когда там фактически произошел прокитайский переворот, в экономическом плане Казахстан уже втягивается в инфраструктуру Китая, не является ли это отголоском вот тех самых событий, о которых мы говорили в европейских событиях, является ли это отголоском событий, которые происходят сейчас в Азии, у подбрюшья Российской Федерации?
Я не специалист по Казахстану. Я не думаю, что если там действительно произошел прокитайский переворот, то это результат того, что Запад прессует российское руководство. Но, это, с моей точки зрения, если это так, то это просто результат того, что Китай осуществляет свою экспансию. Очень энергично. И не только в Африке, но и на постсоветском пространстве. А Россия считает, что если она будет восстанавливать интеграцию, то это помешает некоторым трудящимся, якобы трудящимся, достроить свои роскошные яхты и купить новые недвижимости, роскошные, за границей.
Андрей, пожалуйста, буквально пару минут у вас.
Очень хороший вопрос. Действительно, я не знаю, называть это переворотом или нет, это текущий процесс действительно поглощения и демографического, и экономического нашего среднеазиатского предбрюшья нашим великим восточным соседом, а заодно и нашего Дальнего Востока, и далее и Сибири. В Китае, между прочим, стал премьер-министром человек, свободно владеющим китайским языком, уйгур, выросший в Китае. Вот. Я обратил внимание в этом году совершенно из нашего такого политологического дискурса исчезла восторженная тема о нашем стратегическом партнерстве с Китаем. Вот все эти примаковские треугольники невероятные, Россия, Индия, Китай. На волне такого антизападничества и антиамериканизма это была такая вот радостная отдушина, какие у нас есть великие союзники. Вот ничего на эту тему не говорится. Наоборот, стало общим ощущением элиты, и, кстати, это показало последнее в прошлом году совещание Совета Безопасности, на котором председательствовал Путин, ощущение громадной угрозы на Востоке, причем я бы никоим образом не винил в этой угрозе Китай. Это громадная 10-тысячелетняя держава, которая, в общем, живет, как она живет, ну, раз она такая большая, у ней достаточно ресурсов, она распространяет свое влияние. Мы теряем Дальний Восток просто в силу своей экономической политики.
Спасибо. Андрей Пианковский по телефону из Вашингтона, Михаил Делягин здесь, в московской студии программы «Время гостей». И в заключение хочу еще одно сообщение на пейджер прочитать. Оно вроде бы как касается Грузии, а на самом деле, может быть, и не очень. Насчет Грузии не все так думают, правители меняются. А Буладзе, Акуджава и Асселяне перевесят глупость и цинизм. Хоть президента, хоть царя. По-моему, очень правильно. Спасибо, это была программа «Время гостей». Буквально через несколько минут, после нескольких объявлений и сводки новостей, итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Основные темы. Генеральная прокуратура хочет лишить Игоря Трунова статуса адвоката. Бывшего российского сенатора, который подозревается в убийстве, задержали в Башкирии. Солдату Роману Рудакову сделают срочную операцию в московском военном госпитале. Советник Путина назвал убийство Политковской и Литвиненко провокацией против России. Все это в итогах дня, который сегодня подводит Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.